Театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте! 29 ноября 2010 года в машине скорой помощи умерла Белла Ахатовна Ахмадулина. Перерождение, названное Изабелла. Она родилась в Москве 10 апреля 1937 года. Отец татарин, был заместителем министра внутренних дел, а мать русская, но итальянского происхождения, работала переводчицей КГБ. Первые стихи Беллы появились в журнале «Октябрь» в 1955 году. Потом она поступила в литературный институт, на какое-то время исключалась за отказ поддержать травлю Пастернака в то время, но потом ее быстро восстановили. Закончила она литинститут в 1960 году. И в это время, когда она училась, уже пошли ее стихи, которые, в общем, известны. Ну, например, в 1956 году «Невеста». «Хочу я быть невестой, красивой, завитой, под белую навесной, застенчивой фатой, чтобы вздрагивали руки в колечках ледяных, чтобы сходились рюмки во здравие молодых, чтоб каждый мне поддакивал, пророчил сыновей, чтобы друзья с подарками стеснялись у дверей, сорочки в целлофане, тарелки, кружева, чтоб в щеку целовали, пока я не жена. Платье мое белое заплакано вином, счастливая и бедная, сижу я за столом. Страшно и заманчиво то, что впереди. Плачет моя мамочка, мама, погоди. Наряд мой боярский скинут на кровать. Мне хорошо бояться тебя поцеловать. Громко стулья ставятся рядом за стеной. Что-то дальше станется с тобой и со мной. Это, вероятно, было написано, когда она была невестой, а потом женой Евгения Евтушенко. Ну, чтобы этой темы больше не касаться, могу сказать, что потом она вышла замуж за Нагибина, в 1973 году за сына Кулиева, за Эльдара, но быстро с ним разошлась, и в 1974 вышла замуж за Бориса Мессерера, с которым прожила до конца жизни. Надо вам сказать, что, конечно, как по воспоминаниям, да и потом, в нее были практически все влюблены тогда в литературном институте. В 1957 году тоже в литинституте все эти стихи. «Я думала, что ты мой враг, что ты беда моя тяжелая, а ты не враг, ты просто враль, и вся игра твоя дешевая. На площади Манежной бросал монету в снег, загадывал монетой, люблю я или нет. И шарфом ноги мне обматывал там, в Александровском саду, и руки грел, а все обманывал, все думал, что и я солгу. Кружилось надо мной вранье, похожее на воронье. Но вот в последний раз прощаемся, в глазах ни сине, ни черно. О, проживешь, не опечалишься, а мне и вовсе ничего. Но как же все напрасно, ну как же все нелепо, тебе идти направо, мне идти налево». Она привыкла к поклонению, и вообще вид ее, ну, красавица с серебряным голосом, ее манера читать стихи завораживающая. Иногда даже не понимаешь, о чем она читает, но слышишь этот переливчатый серебряный колокольчик. Запрокинув голову, она читала. Конечно, можно даже и читать, во всяком случае, пытаться так же, как она, но мне бы не хотелось. В 1957 году она написала еще одно стихотворение. «Жилось мне весело и шибко, ты шел в заснеженном плаще, и вдруг зеленый ветер шипра вздымал косынку на плече. А был ты мне ни друг, ни недруг, но вот бревно, под ним река, в реке в ее ноябрьских недрах займется пламенем рука, а глубоко? Попробуй, смерей, смею зубами, лист беру и говорю, ты парень смелый, пройдись по этому бревну. Ого, тревоги выраженье в твоей руке, дрожит рука, ресниц густое ворошенье над замиранием зрачка, а я иду сначала боком. О, поскорей бы, поскорей, над темным холодом, над бойким, озябшим ходом пескарей. А ты проходишь по перрону, закрыв лицо воротником, и тлеющую папиросу в снегу кончаешь каблуком. Она снялась в фильме в 64-м году у Шукшина. Был такой прелестный фильм «Живет такой парень», с потрясающей работой Куравлёва в главной роли. Но она там появляется журналисткой и, в общем, играет себя, и по этому фильму можно понять, какой она была в те годы. Немножко застенчивой, манера сидеть всегда осторожно, не на весь стул. И вот эта вот такая осторожность вот в этом стихотворении, что «иду я сначала боком», вот таким боком, осторожным, осторожным, но все равно проходит, проходит это бревно. Первый сборник ее вышел в 62-м году. Он назывался «Струна». Очень характерное тоже для нее название. «Струна звенящая, звенящая на ветру». У Беллы Ахмадулиной очень много стихов про ее друзей. И посвящение, и стихи о них. Ну, например, такое стихотворение «Сон». Наскучило уже, да и не кстати, о знаменитом друге рассуждать. Не проще ли в деревенской благодати бесхитростно писать слова в тетрадь? При бабочках и при окне открытом, пока темно и дети спать легли, о чем бишь? Да, о друге знаменитом, свирепей дружбы, в мире нет любви. Весь вечер спор, а вам еще не вдоволь, и все о нем, и все в укор ему. Любовь моя, вот мой туманный довод, я не учена вашему уму. Когда б досель была я молодая, все б спорила до расцветанья щек, а слава что? Она молва худая, но это тем, кто славен, не упрек. О грешной славе рассуждайте сами, а я ленюсь, я молча посижу. Но чтоб вовек не согласиться с вами, что сделать мне? Я сон вам расскажу. Зачем он был так грозно вероятен? Тому назад лет 5, уже или 6, приснилось мне, что входит мой приятель и говорит: «Страшись, дурная весть, о нем, о нем». И дик, и слабоумен стал разум, сердце прервалось во мне, вошедший строго возвестил, он умер, а ты держись, иди к его жене. Глаза жены серебряного цвета, зрачок ума и сумрак голубой, во славу знаменитого поэта мой смертный крик вознесся над землей. Домашние сбежались, ночь крепчала, мелькнул сквозняк и погубил свечу, мой сон прошел, а я еще кричала, проходит жизнь, а я еще кричу. О, путь моим необратимым прахом, приснюсь себе или стану наяву, не дай мне Бог моих друзей оплакать, все остальное я переживу. Что мне до тех, кто правы и сердиты, он жив и только, нет за ним вины, я воспою его, а вы судите, вам по ночам другие снятся сны. Но здесь у нее, помимо вот ее поклонников в институтских и ее сверстников, ее любили и Светлов, и Антокольский, и Луговской, а она поклонялась Пастернаку. Но вот я говорила о ее такой застенчивости, говорила потом, что стеснялась к нему подойти. Но однажды встретила его в Переделкино по дороге, хотела броситься к нему с каким-то вопросом, но опять-таки стеснение зажало ее, и она прошла мимо. Молодая, красивая, он не заметил. Я думаю, что стихотворение это немножко и о Пастернаке. Но о товарищах, я повторяю, писала она много. Так одно стихотворение, оно и называется «Товарищи». «Пока товарищи прощаются со мной, пока, я говорю, не забывайте, я говорю, почаще здесь бывайте, пока товарищи прощаются со мной. Мои товарищи по лестнице идут, и поднимаются их голоса обратно, им надо долго ехать до Арбата, до набережной, где их дома ждут. Я здесь живу, и памятны давно мне все приметы этой обстановки. Мои товарищи стоят на остановке, и долго я смотрю на них в окно. Им летний дождик брызжет на плащи, и что-то занимается другое. Закрыв окно, я говорю: «О горе, входи сюда, бесчинствуй, пляши! Мои товарищи уехали домой, они сидели здесь и говорили, еще восходит над столом дымок, это мои товарищи курили. Но вот приходит человек иной, лицо его покойно и довольно, и я смотрю и говорю: довольно, мои товарищи так хороши собой». Он улыбается: «Я уважаю их, но вряд ли им удастся отличиться». «О, им еще удастся отличиться от всех постылых подвигов твоих! Удачам все завидуют твоим, и это тоже важное искусство, и все-таки другое есть искусство, мои товарищи, оно открыто им, и снова я прощаюсь». «Ну, всего хорошего, во всем тебе удачи, моим товарищам не надобно удачи, мои товарищи добьются своего». Ну, это стихотворение явно написано, когда она была женой Нагибина. Кстати, в дневниках Нагибина, которые вышли отдельной книжкой, он пишет об Элле. А товарищи, недаром вот эта строчка, нас мало, нас, может быть, четверо. Вот эта четверка, которая заявила о себе сразу: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Белла Ахмадулина, потом к ним примкнул и Булат Акуджава, вначале он был немножко в стороне. И вот эта четверка собирала тогда стадионы, как сейчас на какого-нибудь известного певца люди приходили и слушали их стихи. Слава богу, когда Марлен Хуциев снимал свой фильм «Застава Ильича», он снял и Евтушенко, и Вознесенского, и Беллу. И, кстати, хорошо, что Беллино стихотворение было целиком, от начала до конца. И она тоже вот осталась на экране, молодая, с закинутой головой, и читала совершенно неподражаемо свои стихи. «Бог. За то, что девочка Настасья добро чужое стерегла, босая бегала в ненастье за водкою для старика, ей полагался бог красивый в чертоге солнцем залитом, щеглеватый, справедливый в старинном платье золотом. Но посреди хмельной икоты, среди убожества всего, две почерневшие иконы не походили на него. За это вдруг расцвел цикорий, порозовели жемчуга, и раздалось, как хор церковный, простое имя жениха. Он разом вырос у забора, поднес ей желтый медальон и так вполне сошел за Бога в своем величии молодом. И в сердце было свято-свято от той гармошки гулевой, от вин, от сладкогласья свата и от рубашки голубой. А он уже глядел обманно, платочек газовый снимал, и у соседского амбара ей плечи слабые сминал. А Настя волос причесала, взяла платок за два конца, а Настя пела, причитала, держала руки у лица. «Ах, что со мной ты понаделал? Какой беды понатворил? Зачем ты в прошлый понедельник мне белый розан подарил? Ах, верба, верба, моя верба, не вянь ты, верба, погоди! Куда девалась моя вера? Остался крестик на груди, а дождик солнышком сменялся, и не случалось ничего, и Бог над девочкой смеялся, и вовсе не было его». Вот эта четверка, они, конечно, приходили к нам в театр на Таганку, который возник в 64-м году. По Вознесенскому были сделаны «Антимиры», Евтушенко тоже срепетирован был спектакль. Но Беллу как-то все время стороной. Я считаю, что эти очень простые ее стихи ранние. Потом она стала писать сложнее. Хотя Евтушенко в такой небольшой подборке ее стихов в своем сборнике, знаменитом «Антологии русской поэзии», Евтушенко писал: «Усвоив ассонансную евтушенковскую рифмовку, она резко повернула в совершенно другую сторону, в шепоты, шелесты, неопределенность, неуловимость». И так далее. Я не считаю, что он прав, потому что в начальных стихах нет ни шепота и ни неуловимости, наоборот, очень все определенно и немножко даже традиционно. Потом она стала писать сложнее. Но ранние стихи мне, надо сказать, больше нравятся, может быть. Вот 57-го года. «Вот звук дождя, как будто звук домбры, так тренькает, так ударяет в здание. Прохожему на площади Восстания я говорю: о, будьте так добры. Я объясняю мальчику: шали, к его курчавой головенке никну и говорю: пусти скорее нитку, освободи зеленые шары. На улице, где публика галдит, мне белая встречается собака, и взглядом, понимающим собрата, собака долго на меня глядит. И в магазине в первом этаже по бледности я отличаю скрягу. Облюбовав одеколона склянку, томится он под вывеской ТЖ. Я говорю: о, отвлеки скорей от жадности своей и от подагры, приобрети богатые подарки и отнеси возлюбленной своей. Да что-то не везет, мне не везет. Меж мальчиков и девочек пригожих и взрослых, чем-то на меня похожих, мороженого катится вазок. Так прохожу я на исходе дня, теней я замечаю удлинение, а также замечаю удивление прохожих, озирающих меня». Она, конечно, резко выделялась из толпы. И в начале, и потом уже, когда была женой Бори Миссереро, художника, Боря просто ее одевал, как в театре одевают персонаж какой-нибудь. Или на свои вечера юбилейные, который был последний вечер в клубе «Эльдар» на Ленинском проспекте. И, слава богу, канал «Культура» этот вечер снял, и это осталось. Но и на других выступлениях, и просто так, чтобы прочитать или кого-то поздравить, Белла выходила или в какой-нибудь шляпе, или в каком-нибудь бархатном, расшитом стеклярусом одеянии, всегда была очень заметна. Однажды она мне подарила такое боа из синих перьев. Она сказала, что это боа Алисы Коанан. Дело в том, что когда квартиру в театре Пушкина, которая оставалась от Коанан и Таирова, стали вещи оттуда продавать, например, Высоцкий купил письменный стол из этой квартиры, а было, естественно, вот это боа из синих перьев и такую длинную бархатную юбку, немножко со шлейфом. И эти вещи у нее лежали, даже было какое-то стихотворение «Боа, оа, оа, Коанан». Я не могла его, к сожалению, найти. Она мне подарила его от руки написанной, и где-то у меня затерялось в сборниках. И вот эта вот аллитерация «оа, оа», это вот такая немножко поздняя Белла Ахмадулина. Долго тоже у меня лежала эта боа, тоже невостребованная, но просто как подарок. Потом я передарила его на юбилей прекрасному художнику Саше Васильеву, который собирается сделать музей истории костюма. Это как раз к месту будет. А бархатная юбка у меня осталась. Иногда я читаю какие-то стихи на поэтических вечерах в этой юбке, вспоминаю Беллу. Вот этот Беллин облик, облик отрешенности, такая необычная осанка, странный голос. Это, помимо стихов, завораживало и остается в памяти. Какая-то особая изысканность и во внешнем виде, и в манере разговора, и в манере поведения, и вообще даже, я думаю, в жизни. И эта изысканность потом в поздних стихах осталась. Она в последнее время перестала писать стихи, она стала слепнуть. Причем она говорила: «Я устала смотреть, а все любимое помню и так». Она в последнее время все-таки много болела, но очень мужественно выдерживала это, никогда не жаловалась, и никто не догадывался, что она слепнет или плохо слышит, или какая-то немощь ее донимает. У нее есть стихотворение, какое-то праведческое, как всегда бывает у поэтов, которое особенно по-другому звучит после ухода поэта. Оно и называется «Заклинание». «Не плачьте обо мне, я проживу счастливой нищей, доброй каторжанкой, озябшую на севере южанкой, чахоточной да злой петербуржанкой, на малярийном юге проживу. Не плачьте обо мне, я проживу той хромоножкой, вышедшей на паперть, тем пьяницей, поникнувшим на скатерть, и этим, что молюет Божью Матерь убогим богомазом, проживу. Не плачьте обо мне, я проживу той грамоте, наученной девчонкой, которая в грядущести нечеткой мои стихи, моей рыжей челкой, как дура будет знать, я проживу. Не плачьте обо мне, я проживу сестры помилосерднее милосердной, в военной бесшабашности предсмертной, да под звездой моею и пресветлой, уж как-нибудь, а все ж я проживу». Проживут ее стихи. Всего вам доброго, до новых встреч. До свидания.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.